Несколько веков спустя, когда и я переживал сатириаз, мне стали, наконец, понятны эти приопические импульсы, управлявшие бедным Доном Бальтазаром. Но тогда они воспринимались просто как досадная помеха, вследствие коей в дом нельзя было нанять хорошенькую горничную. Впрочем, Дон Бальтазар не брезговал и служанками-андроидами. Он трахал всех подряд. К счастью для меня, в пристрастии Дона Бальтазара к юной плоти не было ничего гомосексуального. О страстях, обуревавших его, я догадывался лишь по косвенным признакам. Иногда он вовсе не являлся на урок, а в другой раз с необычным рвением заставлял меня заучивать наизусть Овидия, Сенеша и Леву. Но воспитателем он был превосходным. Мы изучали античность и позднюю классику, совершали экскурсии на руины Афин, Рима, Лондона и Ганнибала, штат Миссури, прекрасно обходясь без экзаменов и тестов. Дон Бальтазар утверждал, что я все схватываю на лету, и я оправдывал его ожидания. Он убедил мою мать, что для меня, отпрыска старой семьи, так называемое прогрессивное образование совершенно не подходит. А потому мне удалось избежать всех прелестей прямой накачки знаний посредством трансплантации РНК, инфосферной суггестопедии, форсированной загрузки подсознания, группового мультитренинга, металлогической пропедевтики или доязыкового программирования. И как результат всех этих лишений, в 6 лет я уже знал наизусть Одиссею в переводе Фицджеральда, сочинял секстины в том возрасте, когда не мог даже самостоятельно одеться, и разбирался в спирально-контрапунктной версификации, не зная, как подключаться к искусственному интеллекту. С другой стороны, мое образование вряд ли можно было назвать фундаментальным. Дон Бальтазар мало интересовался, по его собственному выражению, механической стороной нашего мира. 22 лет от роду я впервые осознал, что компьютеры, домашние роботы и система жизнеобеспечения на астероиды дяди Ковы являются отнюдь недоброжелательными воплощениями какой-то духовной субстанции, а просто-напросто машинами. Я верил в фей, эльфов, нумерологию и астрологию. Я верил, что в ночь на Ивана Купала, в глубине древних лесов североамериканского заповедника, совершаются всякие чудеса. Подобно Китсу и Лэму в студии Хейдена, мы с Доном Бальтазаром не раз поднимали тосты за погибель математики и скорбели о том, что сэр Исаак Ньютон разрушил поэзию радуги своей непотребной призмой. Воспитанное с детства недоверие ко всему, отдающему уравнениями и лабораторией, переросло со временем в настоящую ненависть и сослужило мне в дальнейшем хорошую службу. Я усвоил, что даже в нашем посттехнократическом мире не так уж трудно оставаться язычником, который понятия не имеет, что Земля вращается вокруг Солнца. Мои ранние стихи были отвратительны. Как и большинство плохих поэтов, я этого не сознавал, надменно полагая, что сам творческий акт заведомо наделяет определенными достоинствами тех недостойных ублюдков, которых я тогда плодил. Матушка закрывала на это глаза, хоть я и загадил весь дом вонючими кучками рифмованного дерьма. Своему единственному дитяти, беспечно резвящемуся, словно дикая лама, она прощала любые сумасбродства. Дон Бальтазар никогда не комментировал мои творения, главным образом, видимо, потому, что я их никогда ему не показывал. Дон Бальтазар полагал, что достопочтенный Дейтон — жулик, что Салмаду Брюи и Роберту Фросту следовало бы повеситься на собственных кишках, что Вордсворт — просто идиот, а все менее совершенное, чем сонеты Шекспира, является надругательством над языком. А потому я не считал нужным беспокоить Дона Бальтазара и совать ему свои стихи, которые, как я прекрасно знал, просто изобилуют свидетельствами моей гениальности. Кое-что из этого говна я напечатал в дискет-журналах, вошедших тогда в моду в европейском мегаполисе. Дилетанты, издававшие эти недоделанные журнальчики, были столь же снисходительны к моей матери, как и она ко мне. Время от времени я теребил Амальфи или еще кого-нибудь из своих приятелей, просил их загрузить мои стихи в инфосферу Кольца или Марса, чтобы выйти таким образом на аудиторию разраставшихся колоний. Сам я по причине аристократической блажи так и не получил доступа к мультилинии. Никто не откликнулся. Я считал, что они там слишком заняты. Итак, не пройдя жестокого испытания печатным станком, я уже верил, что являюсь поэтом. Вера моя была так же наивна и невинна, как детская вера в бессмертие, а крушение ее столь же болезненно. Матушка погибла вместе со старой землей. Около половины старых семей отказались покинуть планету, когда началась агония. Мне было 20, и я горел романтической мечтой погибнуть вместе с родным миром. Матушка, однако, решила иначе, причем волновало ее отнюдь не то, что я погибну в отсвете лет, как и я, она была слишком эгоцентрична и в такое время, конечно же, не могла думать о других. И даже не то ее беспокоило, что вместе с моей ДНК угаснет наш древний род, предки которого прибыли в новый свет на борту легендарного Мэйфлауэра. Она, видите ли, переживала, что наша семья погибнет, не уплатив по счетам. Последние 100 лет мы вели весьма экстравагантный образ жизни, а деньги на это брались в долг, в кольцевом банке и других внеземных заведениях, которые всегда держали ухо востро. И теперь, когда континенты Земли рушились от тектонических ударов, леса горели, океаны кипели, превращаясь в некое подобие супа, а раскаленный воздух стал столь густым, что дышать им было уже невозможно, хотя пахать его еще рановато, банки, естественно, потребовали деньги назад. Так что матушке было не до меня. Хотя нет, известные планы на мой счет у нее были. За несколько недель до всепланетного списания долгов она обратила все, что могла, в деньги и положила 250 000 марок на долгосрочные счета в кольцевом банке, который тогда эвакуировался. Меня же отправила в протекторат Ривкина на Небесных Вратах, крохотном мерке в системе Вегеприм. Уже тогда эта пакостная планета имела стационарный нуль-канал на Солнечную систему, но я отправился не по 0Т и даже не на спин-звездолете с двигателем Хоукинга, который ходил на Небесные Врата один раз в стандартный год. Нет. Матушка отправила меня в это захолустье в замороженном виде, на каком-то прямоточном грузовике 3-й серии, субсветовом. Помимо моей персоны в холодильниках находились контейнеры с коровьими эмбрионами, кормовыми вирусными культурами и апельсиновым концентратом, и летели мы 129 лет по бортовому времени, а по стандартному исчислению 167 лет. Матушка надеялась, что процентов по долгосрочным вкладам хватит, чтобы расплатиться с долгами и чтобы я какое-то время мог пожить в свое удовольствие. Первый и последний раз в жизни она просчиталась.